воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем читать послание апостола Павла к евреям. И напомню, что остановились мы на 9 главе. И последнее, о чем мы говорили, это то, что Он есть ходатай благ всяческих. Но полнота – это в том, чтобы понять, что единственное, неизбывное, неистощимое и достойное человека блага есть сам Бог. И ради возможности насладиться этим и пролил Христос свою кровь. Вот отрывок свидетельства апостола Павла из 9 главы, начиная с 18 стиха. «Почему и первый завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленою и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». И, конечно, вот возвращаясь к образу, который мы нарисовали в прошлый раз, народом Божьим считаются те, которые не уходят, а возвращаются со Христом, чтобы разделить с Ним Его служение, а значит Его смерть. Те, кто остаются, чтобы умирать с Ним, чтобы пролить кровь. Интересное высказывание, часто встречающееся у святых отцов, подвижников, которые говорят, что единственной ценой, которую принимает Бог для того, чтобы даровать благодать Святаго Духа, является кровь. «Дай кровь и приими Дух». Конечно, под кровью они понимают не физическую смерть, а именно жизнь плоти, исходящую из человека. Именно когда человек поднимает некую скорбь ради Христа, боль, страдание, некий подвиг, который умышляет в нем жизнь плоти, только тогда он и принимает дух. Это может быть что угодно, и не всегда, даже чаще всего не пост и не стояние на коленях, и не ношение тяжестей, а, например, терпение обиды, терпение унижения, терпение физической болезни. Вот это приводит к результатам умершления плоти гораздо полнее и быстрее, чем даже пост, воздержание или, скажем, какой-нибудь тяжелый физический труд. Но дело, конечно, не в том, чтобы просто умирать со Христом. Христианство не есть культ смерти, как может иногда некоторым со слов кого-либо или, может, не в очень адекватном представлении о книгах, которые написаны святыми отцами, даже о самом Евангелии. Некоторые люди, может быть, и думают, что христианство есть религия смерти. На самом деле не так, хотя это может иногда показаться. Главное не в смерти. Главное, конечно же, в том, чтобы отвергнуться греха. Умершлению должен подвергнуться грех. И ради этого, чтобы умертвить грех, ведь и совершается жертва Христова, как мы видели здесь, для того, чтобы умертвить грех, не только чтобы очистить наши совершенные грехи, а именно умертвить грех как таковой, как в 26 стихе пишет апостол Павел, он однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. Не то, чтобы за последствия наших дел даровать нам прощение, а сделать, создать сердце, чуждое греха, сердце, которое не выносит грех, сердце создать, очистить наше сердце до такой чистоты, чтобы грех в нем даже не рождался, чтобы совершенно невозможно было проявиться даже помыслом и прилогом греха в нашем сердце. Это есть условие и плод соединения с Богом. Ведь грех – это есть устремленность к чему-то, кроме Бога. Вот что такое изначально грех. Не случайно с греческого это слово переводится как промах, ошибка. Ты не туда направил волю своей жизни. Ты не туда смотришь, не туда целишься. Единственная это цель всего твоего существования, всех сил, которые тебе даны, это есть Бог. Если ты к чему-то другому устремил данные тебе энергии, силы, таланты, то ты ошибся. Это и есть грех. И вот невозможность совершения греха осуществляется тем, что человек окончательно, осознанно все свои силы устремил к Богу. Он любит только Бога и больше ничего помимо Бога не любит. Это и создает невозможность родиться греху в сердце человека. Когда все его устремлено к Богу, об этом и заповедь известная, что Ветхого, что Нового Завета, возлюби Господа Бога твоего всем, именно всем сердцем твоим, всей крепостью твоей, всеми мыслями твоими, всем существом твоим. И только тогда ты можешь избежать грех. И вот возможность эту сердцу нашему кровью своей Христос и подает. И вот это и есть главное, очистить наше сердце от греха, и тогда в нем не рождается грех, и тогда мы всецело устремлены к Богу, и ничто нас от Бога не отвлекает, и тогда мы, конечно, целиком в Боге, естественно. Но поскольку мы живем в этом мире, живущему по иному закону, все вот это описанное, красивое и высокое, в реальной повседневной жизни будет восприниматься человеком как умирание со Христом, как распятие со Христом. Все это оборачивается для человека кровью, которую он проливает в течение своей жизни, отдавая жизнь плоти, за то, чтобы жить в духе, умишляя себе грех, но не как нечто внешнее по отношению к себе, а как свои собственные устремления, просто разворачивая все свои силы, всю свою крепость, все свое тело, все свои мысли, все свои чувства к Богу, отрывая их от того, к чему они привязались, и направляя их только к Богу. Вот Христос дает нам возможность это осуществить. И мы осуществляем, но мучаемся мы, потому что умирают наши привычки, наши любови, наши стремления. То, что нам доставляло удовольствие, оно отмирает в нас. Не без нашего согласия, и мы согласны на это, но нам все равно больно. И эта боль требует нашего согласия, нашей решимости на эту боль. И это воспринимается, это и есть умирание и распинание, и это воспринимается как кровь, которую мы проливаем для того, чтобы очиститься, или точнее, как кровь, которую мы проливаем, как следствие очищения, способности жить со Христом. Не как некий выкуп, выкуп уже дан, это кровь Христа, а как некая возможность быть способным к этому служению, как свидетельство того, что да, плоть умерла в нас, мы выстрадали, мы отдали, не страданиями искупили право, а в страданиях показали свою возможность. Сердце наше в страданиях очистилось от ненужных привязанностей и действительно возлюбило только Бога. Вот что происходит с нами при ближайшем рассмотрении этого духовного явления. Дальше апостол Павел вот в 10 главе, начиная еще с окончания 9, свидетельствует. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его спасения. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов, но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Дальше вот по тексту апостол Павел вспоминает 39-й псалом и говорит, что жертвы закона, хотя они установлены Богом и совершаются по воле Божьей, но им эти жертвы не принимаются. Не принимаются, потому что не происходит очищение человека. Эти жертвы должны приниматься как очищение грехов, как очищение совести от совершенного греха. Но ведь на самом деле они не очищают, значит, жертва не принимается. Бог, повелевший приносить кровь овнов и козлов, не принимает этой крови и не разрешает узы греха. Человек по-прежнему остается нечистым, неосвященным. Эти жертвы недостаточны, и мы видели, почему, и понимаем, почему. Потому что они несовершенны, потому что они не являются совершенно чистым. Вообще это не человек даже, чтобы очистить грех человеческий. Во-вторых, сами священники, приносящие эти жертвы, тоже, как мы видели, они тоже несовершенны. Ну и в-третьих, священник, входящий за внутреннюю завесу, все-таки входит в некое сокровенное место, но не входит непосредственно к Богу, не входит в саму близость к Богу, что и сделало бы только возможным освящение человека. Чтобы осветить, мы разбирали это уже очень много, напряженно, долго даже, может, чересчур, но так напряженно пишет об этом предмете апостол Павел, что войти близь к Богу может только истинный священник, который есть Бог и человек. А если не войти вблизь Бога, то невозможно даровать человеку никакого прощения и разрешения. Это просто образы, тени, сени, не настоящие, не истинные, точнее сказать, в евангельском смысле это слово, не истинный первосвященник, не истинная жертва, и не входит он вблизь истинного Бога, непосредственно соприкосновение с Ним. Поэтому жертвы Ветхого Завета не могли очистить совесть человека от мертвых дел. Нужна совершенная жертва, совершенный священник, и нужно, чтобы этот священник был непременно Богом, чтобы вступить в святая святых за покров, отделяющий творение от Творца, за покров Его славы, смотреть на которую не могут даже серафимы, закрывая свои глаза, свои очи крылами. Вот Сын-то Божий и исполняет в этом заповедь Отца, как вот, в 9 стихе, ссылаясь на 39-й псалом, и пишет апостол Павел. «Потом прибавил, вот иду исполнить волю Твою, Боже, отменяет первое, чтобы постановить второе. Иду исполнить волю Твою». Сын Божий идет исполнить заповедь Отца, волю Отца. В этом волю Отца по искуплению человека. Он назначен быть священником, совершенным священником, способным войти за завесу внутрь Бога, войти со своей кровью, как совершенный священник и совершенная жертва, через которого будет совершено примирение Бога с людьми в том смысле, не то, что вот Он их простит, а в том, что Он им дарует Духа Своего Святаго, и получаемый Дух и свидетельствует человеку, что они прощены, очищены и освящены. И, конечно, мы увидим дальше, 10 глава, по преимуществу этому вопросу и посвящена. Она с усилием говорит именно о плодах, о дарах Святаго Духа. Но мы сейчас остановимся на вопросе, что именно поэтому Он и пришел. Это есть дело Иисуса Христа. Стать человеком, как человек, не имеющий греха, явиться истинным священником, чтобы войти к Богу, принося свою кровь в качестве жертвы умилостивления, примиряющей, освящающий человека, примиряющий человека с Богом. Для этого он пришел. Он так и говорит, что когда ему пытаются воспротивиться, не дать ему умирать, он говорит, для этого я и пришел. Когда он молится в Гефсиманском скиту молитвы, он говорит, на этот час я и пришел. Он всегда, везде подчеркивает, что его смерть и последующее воскресение, вознесение к Отцу, оно и есть дело, ради которого Он пришел. Не заповеди новые дать, не чудеса сотворить, не Евангелие оставить после себя. Он пришел не для того, чтобы чему-то новому научить людей или какой-то новый образ жизни подать. Как его говорят порой, учитель даже обидно. Он на самом деле пришел вот это дело сделать, как священник совершить жертвоприношение, и это жертвоприношение есть искупление, и ради этого он предназначен Богом прежде бытия мира и исполняет то, к чему предназначен, что есть воля, и никто не может ему в этом помешать и в этом спасение человека.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Между прочим, на это он указывает ведь и в известной шестой главе Евангелия от Иоанна, в которой его тоже спрашивают, что есть воля Божья, что есть дело самое главное. Он и говорит, участвовать в этом жертвоприношении. Есть тело, есть хлеб и есть кровь, которую тело и кровь, есть хлеб, который отдается им за жизнь мира. И тот, кто не будет участвовать в этом, кто не вкусит этой крови, кто не вкусит этого тела, тот и не участвует в деле Божьем, как бы проигнорировал то, что совершает Христос. Бог, человек, ставший человеком, совершает для спасения человечества, человек игнорирует, он не считает это нужным для себя, он не хочет соучаствовать в Евхаристии, он не хочет принять плоды искупительной жертвы Иисуса Христа, он не хочет сослужить Ему, он не хочет жить в Нем, он отвергает величайшую жертву, ради которой живет мир, который стоит этот мир, на который будет основан мир грядущий. На что человек может надеяться еще, если то дело, которому напрямую заявлено как дело Божье и воля Божья, он по каким-то иным для себя, может быть, важным размышлениям не желает осуществлять. В этом воля Отца, и Сын идет творить ее, и мы, как сыны Божьи по благодати, тоже должны понять, что главная воля Отца – это участвовать в этом искуплении, то есть принять, вкусить эту кровь, пролитую за нас, только это и больше ничего на свете не способно очистить нашу совесть, сделать наше сердце способным не грешить, сделать наше сердце иным, любящим только Бога. Только во Христе возможности причащения Его тела и крови открывается нам эта самая возможность. Дальше апостол Павел свидетельствует: «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, и всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, то есть Христос Иисус, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его». Тоже вспоминая здесь Псалом, на этот раз 109. Надо оговориться, что апостол Павел здесь говорит, конечно, о священников Ветхого Завета. Они стоят каждый день, совершают жертвы, принося положенные им по закону жертвы, но все это, говорит он, бесполезно. А вот Христос совершил эту жертву один, единожды, и этой жертвы достаточно для того, чтобы спасать людей, и больше ему не нужно, нет оснований ежедневно умирать и приносить себя в жертву. И, конечно, вот в этом смысле важно понимать, что же происходит сейчас в церкви, что священники на самом деле, служа божественную литургию, совершая таинство Евхаристии, они не повторяют Христово жертвоприношение. Христос не заколается каждый раз, когда совершается Евхаристия, чтобы там кто не говорил по этому поводу. Он заклан был один раз и не заколается каждый день на каждом престоле. И все это совершено только единожды, но Дух Святый во время Евхаристии в церкви, потому что церковь – это не просто собрание людей, объединенных одним мировоззрением или одной идеологией. Церковь – это есть тело Его, в котором каждый из нас живет этой церковью. Мы уже принадлежим Христу настолько, насколько принадлежим церкви. И церкви принадлежим настолько, насколько принадлежим Христу. И вот Дух Святый, действуя, животворя церковь, снимает как бы завесу времени и вводит нас в ту самую Сионскую горницу или на ту самую Голгофу, где совершается жертвоприношение. И мы подставляем свои души, свои сердца, свои гортани для того, чтобы принять эту жертву, прикоснуться к этой жертве. Вновь и вновь мы приходим в ту горницу или на ту Голгофу, в то место, где совершается заклание Агнца, чтобы прикоснуться и вкусить этой крови, кроме которой ничто не способно очистить нашу совесть, наше сердце. Священник не повторяет жертвоприношение, он только организует и возглавляет этот процесс. Он не посредник между народом и Богом. Он соучастник и Христа, и всего нашего церковного собрания. И все молитвы, которые он совершает, кроме одной единственной, на Евхаристии все совершаются от имени всех собравшихся, что ясно подчеркивает, что он соучастник того, вот этого действия. Он организует и возглавляет народ, собравшийся ныне в эту храмину, в этот храм, в это здание, для того, чтобы здесь, под действием Святаго Духа, а не по воле священника, по действию Святаго Духа, все люди, собранные в этом храме, возглавляемые священником, он организует это шествие, возглавляемые священником, вошли вот на эту, как бы, в это место, в котором происходит заклание Агнца, и все вместе под его организаторским благодатным руководством он помогает всем нам прикоснуться к этой святыне, прикоснуться, распределяя это жертвенное тело и жертвенную кровь, пролитую и за него, и за нас, за всех нас вкупе, за каждого из нас, собранных здесь. Вот это важно понимать. Он не посредник, как иногда некоторые думают, посредник один, Христос. Он организатор и вдохновитель, и он, несомненно, человек очень важный. И для этого нужна особая степень благодати, несомненно. Но все молитвы Церкви свидетельствуют о том, что он соучастник этого единого действия. Конечно же, мы просим его молитв, конечно же, просим его помощи, точно так же, как бы просили не у священника, если бы знали, что какой-нибудь юродивый или старец, или монах имеет благодать, дерзновение молиться перед Богом. Мы бы также его просили. Дело не в том, что у него сан, а дело в том, что мы думаем, что он находится очень близко к Богу. Это мы так думаем. И эта мысль внушает нам, давай попросить его помолиться сугубо, особенно. И это естественно, это по-человечески очень объяснимо, но часто за этим стоит более опасная вещь, когда мы думаем, будто священник обязан за нас молиться, будто у него работа такая. Мы ему даем за кого помолиться и платим за это деньги, а он обязан молиться, потому что он стал священником. Это неправильно, это совсем не то. Литургия совершается от имени всего народа. И приобщаемся мы все вместе. И все мы называемся апостола Петра священниками. И все мы призваны молиться и за себя, и за других. И если мы верим, что священник имеет больше благодати, больше дерзновения, это хорошо. Если мы думаем, что мы ему платим, а он обязан, это неправильно, это не по-церковному. На самом деле, таким образом мы как бы выключаем себя из церкви, мы ставим себя вне церкви, будто бы на самом деле есть какие-то условия, вот ты мне, я тебе, какие-то условия наемничества, работодательства и какого-то договорных обязательств. Этого ничего нету. Мы все сыны Божьи. Есть люди, которые стяжали больше дерзновения и не помогают своей молитвой войти в область этого дерзновения. Но и мы можем обрести это же дерзновение. Собственно, этого и ждет от нас Бог. Не случайно апостол Яков говорит, что много может молитва праведника с поспешествуема. То есть она помогает нам самим обрести дерзновение. Она, и даже святой не является для нас посредником и ходатаем. Он берет нас за руку, как педагог, и вводит в область, разделяет с нами область своего дерзновения, помогает нам преодолеть то плотское, что в нас есть, той благодатью, которую Он стяжал, Он вводит нас в область Бога общения, и в этом главное, может, не единственное, но главное назначение святого человека. Если священник святой, то это здорово, и это хорошо. Если не святой, но мы верим, что он может больше, чем мы, и это тоже хорошо. Только не надо думать, будто он обязан именно к тому, за что мы ему, как нам кажется, платим деньги. Там, где кончается любовь и взаимная ответственность, кончается и принадлежность церкви. Это надо понимать, что если и он должен за нас молиться, то ровно в эту же самую степень и мы должны за него молиться, потому что все в церкви связаны взаимной молитвой, взаимной любовью и ответственностью друг за друга.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радости ему мир.